эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час. В Праге 18 часов. В студии работает Кэти Ботюришвили. А сейчас новости. Их представит Любовь Баматова.
В главных новостях: Меркель и Олланд прибыли в Москву для переговоров с президентом России. Прекращение огня в районе Дебальцево продлится до 7 февраля. В Мюнхене открывается конференция по безопасности. Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня прибыла в Москву для участия в переговорах с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Франсуа Олландом по украинскому урегулированию. Президент Франции Франсуа Олланд также прибыл в Москву. Как сообщалось накануне, Олланд и Меркель посетили Киев, где провели переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Перед вылетом в украинскую столицу Олланд, выступая в Елисейском дворце, заявил, что он и Меркель подготовили новую инициативу по урегулированию конфликта на Украине, которую намерены обсудить в Киеве и Москве. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что мирные инициативы по Украине должны учитывать предложения Владимира Путина. Вице-президент США Джо Байден заявил, что Россия не может быть позволено перекраивать карту Европы. По его словам, Украина сейчас борется за выживание в условиях эскалации конфликта между правительственными силами и сепаратистами на востоке страны. Байден выступил 6 февраля в Брюсселе после встречи с председателем Европейского союза Дональдом Туском. «Это момент, когда Соединенные Штаты и Европа должны стоять вместе, стоять крепко», — сказал он. «Россия продолжает нагнетать конфликт, направляя в его зону наемников и танки», — добавил Байден. По словам Туска, Европейский Союз и Соединенные Штаты должны продолжать стоять плечом к плечу, координировать усилия и поддерживать давление на Россию столь долго, сколько это потребуется. «Мы не можем идти на компромисс в вопросах независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», — отметил Туск. Прекращение огня на участках дорог Дебальцево-Углегорск и Дебальцево-Артемовск продлится до 7 февраля. Об этом сообщает пресс-центр штаба спецоперации на востоке Украины. В сообщении говорится, что вчера вечером общим центром контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон достигнуты договоренности о прекращении огня 6-7 февраля в районе города Дебальцево с 10 до 14 часов и на участках дорог Дебальцево-Углегорск и Дебальцево-Артемовск с 8 до 10 и с 14 до 17 часов. Основная цель договоренности – эвакуация местных жителей из Дебальцево в города Артемовск и Углегорск. В пресс-центре также сообщили, что продолжаются обстрелы позиций украинских войск вдоль линии разграничения. Отмечается, что дебальцевское направление продолжает оставаться самым напряженным. С утра сепаратисты обстреляли из минометов, гранатометов, артиллерии, населенные пункты Троицка, Редкодуб, Дебальцево, Санжаровка, Миус, Чернухина.
«Эхо Кавказа. Новости».
В Мюнхене сегодня открывается международная конференция по вопросам политики безопасности. Это будет уже 51-й подобный форум. Среди участников встречи 20 глав государств и правительств, десятки министров иностранных дел и обороны, эксперты. Одной из основных тем обсуждения станет конфликт на востоке Украины, унесший по последним оценкам ООН жизни примерно 5400 человек. Второй день конференции будет целиком посвящен вопросам европейской безопасности. Главные докладчики по этой теме – канцлер Германии Ангела Меркель, вице-президент США Джо Байден, глава российского МИД Сергей Лавров. На субботу намечена встреча Лаврова с госсекретарем США Джоном Керри. В субботу же планируются переговоры госсекретаря США с руководителем внешнеполитического ведомства Ирана Джавадом Зарифом, сообщили Associated Press на условиях анонимности источники в Госдепартаменте. Керри и Зариф будут говорить о перспективах консультации по иранской ядерной программе. Как отмечает корреспондент «Радио Свобода», конференция в Мюнхене – одно из самых престижных мероприятий в области внешнеполитики. внешней и оборонной политики, прямой аналог экономического форума в Давосе. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун объявил о назначении Николая Младленова новым высоким посланником по Ближнему Востоку. 42-летний Младленов – бывший министр иностранных дел Болгарии. Этот пост он занимал с 2010 по 2013 годы. До этого был министром обороны и представлял страну в Европейском парламенте. До последнего момента Младленов работал посланником ООН в Ираке. В новой должности он сменит Роберта Сери. Николай Младленов принимает на себя обязанности специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу, личного представителя Пан Ги Муна на палестинских территориях, посла руководителя ООН на переговорах, так называемого квартета посредников по Ближнему Востоку, помимо ООН, ЕС, Соединенные Штаты и Россия. В Чечне задержан ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев. Адвокат Хасбиева Хида Ибреева заявила, что ее подзащитного задержали на 2 суток, и в настоящее время он находится в отделе полиции города Грозного. По словам Ибриевой, Хасбиеву не предъявлено обвинение, и власти не объяснили причину его задержания. Оппозиционер был задержан через несколько дней после того, как 1 февраля в Грозном неизвестные обстреляли его машину. Хасбиев, неоднократно критиковавший ингушское правительство и президента России Владимира Путина, в последние годы подвергался преследованиям со стороны властей. В прошлом году он посетил Киев, чтобы выразить поддержку демонстрантам, выступавшим за интеграцию Украины с ЕС и свергшим пророссийского президента Виктора Януковича.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Уже несколько дней жители села Джарьяшени, расположенного вдоль административной границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, тщетно добиваются внимания со стороны правительства Грузии. Российские пограничники запретили им появляться на собственных земельных участках, хотя сельчане свободно обрабатывали их даже после августовской войны 2008 года. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Жительница села Джарьяшени Тамар Капанадзе надеялась, что хотя бы сегодня кто-то из высокопоставленных чиновников приедет к ним из Тбилиси. Ведь пару дней назад российские пограничники предупредили их, чтобы впредь не смели появляться на земельных участках, доступ к которым у сельчан сохранялся и после августовской войны.
Постоянно находимся под страхом, потому и требуем, чтобы хоть один человек из правительства приехал сюда, обратил на нас внимание. Думаем, что в срочном порядке в Джарьяшени должен быть размещен блокпост. Здесь у нас ведь и дети, которые ходят в школу. Мы все боимся. Можно ведь, чтобы лично выслушали наше мнение, чтобы кто-нибудь из правительства спросил нас.
Недоумевала Тамар Капанадзе. Джарьяшени граничит с осетинским селом Арцеви. Местный корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Гуга Апцеури рассказывает, что российские пограничники беспрепятственно заходят в село.
В Арцеви
расположен военный городок российских пограничников. После августовской войны 2008 года они протянули колючие заграждения, захватили десятки гектаров земли. Но проволока не везде проведена, и пограничники беспрепятственно заходят в село. Несколько дней назад они захватили 2 жителей села и сельскохозяйственную технику. Позже похищенных освободили с условием, что последние больше не появятся на своих земельных участках.
Местные жители рассказывают, что за последнее время они потеряли 35 гектаров земли. По словам Зиури Гугиашвили, недавно российские пограничники вымогали деньги у жителей Джарьяшени.
5 мужчин пришли и сказали, или уходите, или заплатите 500 лари. В противном случае они пригрозили, что арестуют и заберут Цхинвали.
Сегодня жители Джарьяшени решили поддержать представителей гражданского сектора, активисты неправительственной организации за независимость и европейскую интеграцию приехали из Тбилиси в село. Основатель НПО, бывший губернатор Шида Картли Антро Барнов из Джарьяшени призвал центральные власти отреагировать на происходящее.
Люди просят помощи. Тем, кто потерял земельные участки, надо выдать компенсацию. Население также просит, чтобы чтобы здесь был поставлен пост, потому что самовольство русских пограничников не прекращается. Они каждый день ведут себя, как им заблагорассудится. Все это вызывает страх среди населения. Стоит вопрос их безопасности. И я отсюда призываю правительство, пусть шевелятся. Вовремя сделают то, что от них требуется. Позаботиться о людях в стране.
Пока неизвестно, учтет ли МВД просьбу жителей Джариашени. Из представителей правительства ситуацию прокомментировал лишь госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закарейшвили. Он считает себя министром-чемпионом по количеству встреч с населением. Однако поехать сейчас в Джариашени, чтобы выслушать обеспокоенное население, он не видит смысла.
Но я и не популист. Лишь для того, чтобы покрасоваться перед камерой, я так не поступаю.
Госминистр, тем не менее, воспользовался случаем и обратился к населению Джариашени из Тбилиси. Он посоветовал им срочно узаконить земельные участки. Сельчане могут сделать это бесплатно. А с твердым юридическим документом в руках, по словам Закарейшвили, люди смогут искать справедливость и в международном суде. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И прямо перед эфиром редакция радио «Эхо Кавказа» в ответ на свое письменное обращение к МВД Грузии получила ответ, в котором отмечается, цитирую, следующее. На сегодняшний день процесс монтажа колючего заграждения российскими силами не наблюдается. Там же сказано, что соответствующие подразделения МВД Грузии с учетом местного географического расположения на прилегающих к селу Джариашени территориях в целях обеспечения безопасности ведут 24-часовое патрулирование. В то же время письмо не содержит ответа на вопрос, намерена ли МВД учесть просьбу жителей села и разместить в селе блокпост.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Парламент Грузии не поддержал инициативу о создании временной следственной комиссии. Ранее парламентское меньшинство выступило с предложением создать и поручить этой комиссии изучение громких заказных убийств. Эту инициативу активно поддерживал и неправительственный сектор, однако сегодня он предпочел отмолчаться. Тему продолжит Анастасия Славинская.
31 депутат парламента проголосовал против этой инициативы и лишь 29 за, в то время, когда для создания комиссии необходимо было 50 голосов. Парламентское большинство доверяет прокуратуре, а потому не видит необходимости в создании временной следственной комиссии. Такова позиция вице-спикера парламента Мананы Кобахидзе. Тинатин Хидашели, одна из лидеров партии республиканцев, входящей в коалицию «Грузинская мечта», приводит другие аргументы в пользу своего решения, не упуская при этом возможность бросить камень в огород единого национального движения.
Мы не сможем создать временную следственную комиссию, поскольку в 80% случаев прокуратура не сможет дать нам ответ и обоснует это интересами следствия. Это будет законно. Требование, с которым я выступила изначально, остается в силе. Следственная комиссия должна быть создана для изучения старых, якобы закрытых дел.
Тем временем представители ЕНД говорят о тех громких убийствах, которые произошли за последние 2 года, то есть после смены власти в стране. Среди них дела Барбары Рафалянс, Эроса Кицмаришвили и Юрия Вазагашвили. Депутат от ЕНД Давид Дарчиашвили открыто признается, они не доверяют следственным органам и прокуратуре сейчас так же, как не доверяли им представители грузинской мечты, будучи в оппозиции.
В качестве аргумента в пользу нашего недоверия можно назвать следующее. Как раз сейчас правительство начало охоту на оборотней в МВД и в прокуратуре. Их снимают с должностей и арестовывают. Отсюда логический вывод. Значит, в течение 2 последних лет ваше доверие к этим людям было необоснованным.
Говорит Дарчиашвили. Тут нужно отметить, что ранее 11 неправительственных организаций распространили заявление, в котором призвали парламент поддержать инициативу о создании следственной комиссии. Правозащитники призывали власть изучить все громкие убийства, вне зависимости от того, когда именно они были совершены, до смены власти или после. Среди тех, кто говорил о необходимости данной инициативы, были и такие авторитетные НПО, как Ассоциация молодых юристов, Справедливые выборы и Transparency International Georgia, ставшие недавно объектом открытой критики Бедзина Иванишвили. Сегодня там делать комментарии отказались. В Ассоциации молодых юристов нам сообщили, что оценка данного события будет носить политический характер, а политических заявлений ассоциация не делает. В отличие от своих коллег, представитель НПО Ассоциация адвокатов Грузии Заза Хатиашвили согласился прокомментировать решение парламента. По его словам, одним из обещаний грузинской мечты после ее прихода к власти было как раз-таки раскрытие громких дел. Впрочем, сейчас, судя по всему, власть расставляет акценты иначе, говорит Хатиашвили.
Причина хаоса в стране – правоохранительные органы. Правительство стремится установить полицейский режим. Оно нанесло удар по неправительственному сектору и будет ударять по каждому, кто не оценит стеклянный дворец и, собственно, его жителя, как нечто замечательное.
Хатиашвили полагает, что его коллеги, находясь под давлением Иванишвили, предпочли немного снизить активность, потому и промолчали сегодня. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На днях в ряде абхазских СМИ после встречи спецпредставителя ЕС по вопросам Южного Кавказа Герберта Зальбера с руководством самопровозглашенной Республики Абхазия появилась информация о возможном открытии в Сухуми офиса спецпредставителя ЕС. По прибытии в Тбилиси Зальбер частично подтвердил эту информацию, уточнив, что вопрос пока находится в стадии рассмотрения. С Гербертом Зальбером в рубрике «Гость недели» беседовала глава бюро «Радио Свобода» в Тбилиси Марина Вашакмадзе.
Господин посол, вы только что вернулись из Абхазии, и мой первый вопрос, конечно, касается этого визита. По нашей информации, Евросоюз предлагает самопровозглашенной Республике Абхазия помощь в финансировании различных социальных программ. В то же самое время вы постоянно подчеркиваете, что строго придерживаетесь политики непризнания. Расскажите, пожалуйста, подробнее о планах Евросоюза в этом направлении.
With great pleasure. Indeed, you characterize the EU policy with regard to Abkhazia in the right way.
С большим удовольствием. В самом деле, вы правильно охарактеризовали политику Евросоюза в отношении Абхазии. Здесь существуют два элемента. Один из них – элемент непризнания. Его Евросоюз придерживается твердо, и нет никаких шансов, чтобы эта политика изменилась. Есть и другой элемент, который мы называем вовлечением. Мы готовы работать в Абхазии, а конкретнее мы готовы работать там на благо народа. Нам известно, и в ходе нынешнего визита я убедился в этом сам, что экономическая ситуация в этом регионе, и в особенности в южных частях Абхазии, тяжелая. Евросоюз и в самом деле готов оказать определенную помощь посредством малых проектов, которые мы осуществим с помощью организаций из системы ООН и гражданского сектора. Эти проекты подразумевают оказание помощи, обучение и информирование людей, у которых есть свой собственный малый бизнес. Это сотрудничество связано, например, с медицинскими учреждениями, где внедряются финансируемые Евросоюзом программы вакцинации. Такая практика сотрудничества уже существует, и в определенных рамках ее можно расширить.
Некоторые абхазские новостные агентства сообщают, что вы выразили интерес в открытии специального представительства в Сухуми. Если так, то как вы намерены решать проблемы, которые обязательно возникнут по обе стороны административной границы? К примеру, как быть с официальным названием офиса?
There was just a very preliminary mentioning of the potential expanding the presence of the
Это были очень общие беседы о возможности потенциального расширения представительства Евросоюза. Открытым остается вопрос, будет ли это офис или нечто другое. Но разговор в самом деле был. Предварительный разговор. И пока не ясно, каким будет это представительство в будущем, если оно вообще будет. Как мы уже сказали, у нас здесь уже есть определенные проекты. И если эта программа будет развиваться, действительно возникнет необходимость более частых контактов. Это в определенной мере вызовет потребность представителей нашего офиса чаще ездить в командировки в Абхазию. Но какой вид примет все это, пока не ясно. Мы, в общем, озвучили эту концепцию и заявили, что могли бы разъяснить всем заинтересованным сторонам, что имеется в виду.
Для лидеров самопровозглашенной республики неприемлемо, когда абхазские проблемы решаются через Грузию. СМИ приводят слова Рауля Хаджимба. Любая миссия, которая будет основана в Абхазии, должна признавать ее независимым государством. Несмотря на это, Сухуми, похоже, согласен сотрудничать с Евросоюзом. Как вы объясните это, если учесть, что Евросоюз придерживается строгой политики непризнания?
Again. This recognition policy is there. We will not change it.
Политика непризнания останется неизменной. Единственное, что мы можем сделать, маленькие прагматичные шаги. Вот и все. Я сейчас не стану обсуждать, что я услышал от господина Хаджимба. По крайней мере, мы увидим, как можно работать в таких условиях. То, что мы сделаем, это конкретные программы, мелкомасштабные проекты, если они, конечно, приемлемы, и попытаемся быть очень прагматичными в этом. И не больше.
Nothing else and not more.
Как вы уже отметили в одном из интервью и в начале нашего разговора, Евросоюз уже осуществляет в Гале несколько проектов, в основном в экономической сфере. Вы также отметили, что ваша цель – расширить этот процесс. Пожалуйста, расскажите нам об этом подробнее и о том, каков интерес местного населения в таком сотрудничестве.
Например, вчера я посетил больницу в Гали, где ее директор и врачи сказали мне, что уже получили помощь от Евросоюза. Например, все необходимое для вакцинации. Другие материалы и оборудование они смогли закупить благодаря финансированию Евросоюза. Конечно, не одни мы помогаем. Мы сотрудничаем с ООН и с США. Мне кажется, это хороший пример. Думаю, это помогает больнице в Гали работать лучше и предоставлять местному населению более квалифицированную медицинскую помощь. Я уверен, это ценит местное население, поскольку все это способствует улучшению условий жизни тех людей, которые пострадали в результате конфликта. Еще один пример – тренинги для тех, кто хочет основать свой малый бизнес. Мы учим их, с чего начинать малый бизнес, какими методами вести бухгалтерский учет и так далее. Тренинги проходят на маленьком пространстве. Я осмотрел несколько небольших строений, которые были возведены специально для этого. Это маленькие постройки, в которых умещается небольшая аудитория, есть компьютер и другое необходимое оборудование, что поможет людям в их повседневной жизни. Вот то, что мы делаем.
До отъезда в Сухуми вы встретились с премьер-министром Грузии и вместе с другими вопросами обсудили текущую ситуацию в самопровозглашенных республиках. Какой совет вы могли бы дать Грузии? Что Тбилиси может сделать лучше в плане политики, проводимой в отношении этих территорий?
Я никогда не буду давать грузинскому правительству советов, как решать такие деликатные вопросы. Грузия, конечно, сама определится в этом. Но в то же время мы стараемся помогать, например, с использованием тех возможностей, которые у нас есть в Женеве. Хотя думаю, что в Грузии все больше и больше осознают то, что в будущем будут необходимы новые инициативы, новые идеи. Я знаю, что в Грузии многие думают о них, и надеюсь, что эти мнения и материалы будут иметь шансы для обсуждения в ходе женевских дискуссий.
Вы упомянули Женеву. Как вы представляете себе дальнейший формат женевских переговоров? Какая есть перспектива и что является конечной целью этих переговоров?
The format as such, in which I'm one of the co-chairs, seems to be cherished.
Этот формат, сопредседателем которого я являюсь, поддерживают представители международного сообщества. Во всяком случае, участники говорят мне следующее. Нам нужен этот формат, чтобы достичь консенсуса в регионе. Нам нужно общение для обмена мнениями. В данное время этот формат помогает всем сторонам, вовлеченным в конфликт, а также сторонам, вовлеченным в женевские переговоры. И я, вместе с другими сопредседателями, использую все силы для его сохранения. Не скрою, что очень сложно сделать какой-либо вывод или достичь какого-либо результата в ходе женевских переговоров. Во время раундов, которые прошли вот уже 30 раз, не спадает напряжение и политически значимые вопросы остаются нерешенными. Хотя нам не следует ожидать, что эти вопросы будут решаться скоро. Женевские переговоры дают нам возможность убедиться, что в плане безопасности ситуация стабильная. Это также дает нам возможность обмениваться мнениями для выяснения обстоятельств конкретных инцидентов, для определения того, что за ними стоит и как их избежать в будущем. В рамках женевских переговоров мы в Эргнете, как вы знаете, совместно с осетинской стороной разработали механизм по предотвращению инцидентов и реагированию на них, который во избежание различных недоразумений работает достаточно эффективно. Надеемся, что подобный механизм скоро будет восстановлен и в Абхазии. Несколько лет назад он существовал, но, к сожалению, был приостановлен. Я думаю, сейчас мы находимся на хорошем этапе для основания этого местного механизма. Все это необходимо, чтобы убедиться в стабильности региона в плане безопасности. Конечно, этого недостаточно. У нас есть довольно конкретные результаты в решении гуманитарных вопросов. Ведь в Женевском формате рассматриваются не только проблемы безопасности, но и вопросы гуманитарного плана. К примеру, культурное наследие. Мы планируем привести экспертов из этой сферы, а также тех, кто работает в области здравоохранения, чтобы они консультировали представителей сторон конфликта. Надеюсь, что все это действительно улучшит условия жизни населения в пострадавшем регионе.
Спасибо, господин посол. Может быть, осталось что-нибудь, о чем я вас не спросила, но вы бы хотели сказать нам?
In the Geneva format, we can put aside.
Я очень надеюсь, что в Женевском формате мы сможем избежать вопросов, которые вызывают большие противоречия. А также, вместо того, чтобы фокусировать внимание на самом формате, сумеем сконцентрироваться на вопросах по существу. И в случае, если мы сможем повернуть будущие раунды в конструктивное русло, я уверен, через некоторое время добьемся значительных результатов.
Со специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа Гербертом Зальбером беседовала моя коллега Марина Вашахмадзе. И рубрика «Голоса». На злобу дня об отношении к деятельности неправительственных организаций жителей Цхинвали опрашивала Зарина Санакоева.
Как вы относитесь к деятельности неправительственных организаций?
Я не знаю. Я вообще ни одну правительственную организацию, я не знаю, ничего не могу сказать. Но я единственное слышала на уровне слухов, что когда-то одного Простаева очень сильно избили, что он является членом какой-то неправительственной организации, связанной с Тбилиси. Вот этот случай вот смутно я помню.
Я не говорю о неправительственных организациях. Я говорю о гражданском обществе. Оно должно быть, и его у нас нет. Оно когда-то изредка в каких-то крайних случаях появляется. Мы пропищали, чего-то там немножечко добились и забыли об этом. Мы не умеем поддерживать друг друга, мы не умеем добиваться каких-то задач, которые актуальны для жителей, а могли бы. А те неправительственные организации, которые у нас существуют, они что-то, наверное, делают, но мы этого не видим. Хотелось бы, чтобы они представляли гражданское общество и решали вопросы, касающиеся нашего общества. И чтобы властные структуры считались с ними. То есть мы должны быть настолько авторитетными, как гражданское общество, чтобы с нами считались. Вот таким бы хотелось его видеть.
Как вы относитесь к деятельности неправительственных организаций?
Я без понятия вообще в политику не лезу. Я ничего не знаю о политике, я в них вообще.
Неправительственные организации бывают разные сферы деятельности. Все зависит от того, в какой сфере они работают. Политическая, экономическая, культурно-массовая, духовно-нравственная. Как будут работать с нашей молодежью, как будут заниматься духовно-нравственным воспитанием нашей молодежи. Все зависит от этого. Мы за это, но никак не политическими неправительственными организациями. Политические неправительственные организации идут только одну свою линию, та, которая их удовлетворяет и устраивает. Они ничем не занимаются. Абсолютно ничем. Они ничего не делают для благосостояния нашей республики. И молодежи.
Как вы относитесь к деятельности неправительственных организаций?
Ну, что-то я слышала, но в Тадагу, что конкретно что-то знаю, я бы не сказала. Но если это никому не вредит и кому-то помогает, то я думаю, что им есть место быть. Можно, да. Если это никому не вредит, не приносит вред ни государству, ни частным людям, то я думаю, что они имеют право на существование. Так я на слуху про неправительственные организации, но, например, если вы меня попросите сейчас назвать какой-нибудь, то я не смогу.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кети Бочаришвили. В Тбилиси, Сухуми, Тхинвали, 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Создание тренировочного центра НАТО в Грузии – это шаг в сторону усиления напряженности в Черноморском регионе. С таким заявлением выступил постпред России при Альянсе Александр Грушко, комментируя решение, принятое накануне в Брюсселе на встрече комиссии Грузия-НАТО на уровне министров обороны. Учебно-тренировочный центр в Грузии – это шаг, который нельзя расценить по-другому, как провокационный. Нет никакой необходимости для НАТО создавать какие-то центры, подчеркнул дипломат. Мы, конечно, будем разбираться, о чем идет речь, но тем не менее появление в Грузии натовских военных объектов – это шаг в сторону усиления напряженности и ухудшения региональной безопасности. Мы исходим из того, что в регионе Черного моря есть все условия, чтобы безопасность обеспечивалась региональными государствами, то есть самими черноморскими странами, цитирует российского постпреда ТАСС. В интервью газете «Резонансе» руководитель Кавказского центра стратегических исследований Мамука Аришидзе заявил, что по имеющейся у него информации весной, когда растает снег, будет подготовлена группа проживающих раньше в ущелье Трусо-Осетин, которая получила задание пересечь де-факто границу с Грузией со стороны Ахалгори и направиться к месту своего бывшего проживания, сообщает портал «Грузия онлайн». По его же словам, никто не имеет права помешать им, поскольку они возвращаются в свои дома. Некоторые из них являются гражданами Грузии, но им дали задание, и, исходя из этого, это является политической акцией. Их задача в случае, если будут препятствовать их возвращению, вызывать для помощи представителей силовых структур России. Сегодня ущелье Трусо опустевшее, никто, кроме одной старушки, там не проживает, и оно менее контролируется. Потом будет разговор о том, что это осетинская территория, за этим последует разговор, что она должна присоединиться к так называемой Южной Осетии, и процессы пойдут в этом ключе, заявил Мамука Аришидзе. Министр сельского хозяйства Грузии Атар Данелия считает, что разговоры о росте цен на хлеб преждевременны. Так ответил глава ведомства на вопрос журналистов о том, повлияет ли рост тарифа на газ для коммерческих потребителей на цену хлеба и ожидается ли ее повышение, передает портал «Грузия онлайн». «Я думаю, пока преждевременно говорить о росте рыночной цены. По этому вопросу ведутся интенсивные консультации. Давайте подождем развития событий. Пока что баланс сохранен, поэтому на данном этапе, если не произойдет каких-либо особых изменений, думаю, рост цен не ожидается». Также надеюсь, что подорожение газа не произойдет, заявил Данелия. С нового учебного года в Абхазском государственном университете начнут проводить собеседования с абитуриентами на знание абхазского языка. Как заявил ректор АГАУ, академик Алеко Гварами, на абхазском секторе первым станет экзамен «Абхазский диктант». На русском и армянском секторах собеседование на предмет хотя бы минимального владения государственным языком.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Правительство Грузии приложит все усилия, чтобы предотвратить рост цен на газ. Об этом на последнем заседании Кабинета министров заявил премьер Иракли Гарибашвили. Так он прокомментировал намерение газораспределительных сетей «Сокар» увеличить тариф на газ для коммерческих потребителей. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Государственная нефтекомпания Азербайджана «Сокар», которая является практически монопольным поставщиком газа в Грузию в связи с падением курса лари по отношению к доллару, 2 февраля приняла решение повысить с 1 марта тариф с 75 до 90 тетри за кубометр газа для коммерческих объектов. На первом этапе правительство оставило без внимания заявление «Сокар», однако после того, как владельцы ГРЭС заявили о своем намерении увеличить тариф на электричество что в связи с подорожанием газа оно решило отреагировать. На вчерашнем заседании правительства премьер Гарибашвили дал поручение соответствующим структурам провести переговоры с азербайджанской стороной, чтобы предотвратить подорожание газа для потребителей.
Я дал поручение экономическому совету, чтобы он детально изучил этот вопрос. Думаю, мы найдем пути, чтобы предотвратить рост цен на газ. Мы общались с представителями СОКАР, они выразили готовность договориться по этому вопросу. Поэтому я поручаю вице-премьерам от моего имени подключиться к этому процессу, чтобы в кратчайшие сроки все решить.
Заявил Иракли Гарибашвили. Сегодня после первого этапа переговоров министр сельского хозяйства Тарданелли заявил, что рассчитывает на благоприятный результат.
Пока рано говорить о росте цены на газ. Мы ведем с партнерами интенсивный переговорный процесс, и нам удается сохранить баланс. Если не произойдет ничего из ряда вон выходящего, то удорожание на этом этапе не ожидается. Я также надеюсь, что и в будущем отпадет надобность поднимать цену на газ.
Заверил министр. Эксперт в вопросах экономики Эмзар Джигейренае говорит, что требуется пересмотреть политику ценообразования на газ, так как с марта предприниматели, в отличие от населения, будут покупать топливо по двойной цене. По словам Джигейренае, удорожание газа затронет в первую очередь такие объекты малого и среднего бизнеса, как школы и детские сады, больницы и поликлиники, объекты питания и так далее, что автоматически приведет к повсеместному росту цен. Другая проблема заключается в качестве поставляемого газа, который никто не проверяет, говорит эксперт.
Большинство потребителей по сей день не ведают о таких стандартах поставляемого топлива, как давление газа и его химический состав. Если давление в сети ниже нормы, то счетчик удвоит свои показания. Если химический состав разбавлен воздухом, то уменьшается его тепловыделение, что также увеличивает его расход. Пока не будут урегулированы качественные показатели, ни о каком увеличении тарифа не может быть и речи.
Резюмировал Эмзар Джигейренае. Свое мнение высказал и экономический аналитик Иракли Леквинадзе.
Мне не нравится подход деления потребителей на население и юридических лиц. Во всем мире действует правило – коммерческие потребители, которые закупают большие объемы газа, должны платить за газ меньше, чем единичные потребители.
Среди экспертов в экономике бытует и другое мнение. Как считают Леван Каландадзе и Роман Гоцеридзе, виной происходящему является неспособность правительства поддержать стабильность курса лари. Кто знает, не произойдя девальвация лари, не пришлось бы повышать и цену на газ. Правительство оказалось заложником своих слов, когда заявило, что ничего страшного от девальвации лари не произошло, считают эксперты. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа» Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Рабочая группа Министерства экономики самопровозглашенной Республики Абхазия разработала проект закона об упрощенной системе налогообложения. Наш корреспондент Елена Заводская обсудила законопроект с юристом и партнером юридической фирмы Александров и Папаскири Олегом Папаскири.
Олег, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете проект закона об упрощенном налогообложении?
Одной из инициатив по реформированию законодательства в области ведения бизнеса является предложение по внедрению упрощенной системы налогообложения. Наряду с теми двумя, которые есть сегодня, это общая система и спецналог, была введена еще одна система налогообложения. Такой подход был продиктован тем, что текущий налоговый режим, он не в должной мере позволяет комфортно вести бизнес, потому что многие начинающие, особенно бизнесмены, сталкиваются с проблемой применения законов, с их незнанием в должной мере. Поэтому больше силы и времени уделяют именно этой части работы, нежели профильному развитию своего бизнеса. Поэтому такой вот законопроект, он, безусловно, облегчит участь бизнеса, особенно мелкого и среднего бизнеса, которые смогут платить понятные и четкие налоги, не боясь каких-либо проверок, форм давления, потому что в этой части они будут полностью исключены ввиду простой и понятной системы применения данного налогообложения.
Поясните, пожалуйста, в чем отличие предлагаемой системы от уже существующих?
Отличие предлагаемой модели от тех, что у нас имеется, в том, что здесь применяется единая ставка, которая заменяет все остальные. Отличие вот такого подхода от спецналога в том, что спецналог был только на лишь отдельные виды деятельности, которые в нем были прописаны, и он считался по различным факторам. Площадь помещения, количество работников и масса иных факторов. Некоторые виды бизнеса, которые не были включены в закон о спецналоге, но также нуждаются в упрощенной системе налогообложения. Данный закон, он тоже не для всего бизнеса, он для отдельных категорий, но эти категории гораздо шире. Поэтому сфера применения этого закона будет больше, безусловно, и это будет хорошим фактором для роста.
В чем, по-вашему, достоинство данного закона?
Главным параметром этого законопроекта являются конкретные ставки налога. То есть любой предприниматель сможет изначально, понимая, что он подпадает под этот закон, может изначально планировать свои доходы четко, понимая, что он себе оставит. Закон предусматривает градацию размера налоговой ставки от 3 до 9% в зависимости от сферы деятельности. Самая выгодная в рамках этого закона деятельность – это деятельность в области сельского хозяйства. Я думаю, это был умышленный акцент сделан, поскольку таким образом делается стимул, чтобы бизнес шел в эту сферу. И это абсолютно обоснованно, разумно и рационально.
А какие еще сферы бизнеса подпадут под действие закона?
Этот законопроект предусматривает применение такой системы налогообложения для строительных фирм, что также подстегнет и стимулирует этот сегмент рынка и даст возможность открыто и законно вести деятельность, потому что эта сфера, как правило, связана с множеством факторов, которые позволяют либо уклоняться от налогообложения, либо иным образом входить в тень. Важно, что такая модель позволяет человеку не бояться проверок органов, поскольку те болезненные места, на которые обычно обращают внимание проверяющий орган, они будут минимизированы. Человек просто показывает свой оборот, к нему применяется единая налоговая ставка, все остальное – это его прибыль. Человек может не скрывать свои реальные доходы и в них включать предполагаемый налог. В текущей деятельности это возможно было не всегда, потому что разные налоги применялись в разной мере, и это создавало такую нечеткую картину будущих доходов. Налог заменяет налог на прибыль, налог НДС и налог на имущество для организации.
Означает ли это, что налоговое бремя существенно будет снижено для определенных категорий бизнеса?
Конечно. Самая большая ставка налога здесь – это 9% для бизнеса, который оказывает услуги. В прошлом, в общей системе налогообложения, ты платил НДС только 10%. У нас налог на прибыль – это 17%, НДС – 10%, подоходный – 10%. Здесь у тебя один налог, и максимальная ставка – это 9%. Безусловно, это облегчит налоговое бремя для бизнеса и создаст комфортные и удобные условия для развития. Поэтому я считаю, что закон очень уместен, очень удобен. Его большим преимуществом является то, что он не перегружен структурно, он емкий, лаконичный, дает четкое понимание того, как его применяют.
Скажите, есть ли в законе какие-то недостатки? Что еще надо учесть его разработчикам?
В законе о малом и среднем бизнесе были одни критерии. Делала это одна рабочая группа. В этом законе они несколько отличаются. Поэтому важно просто их свести в единую формировку, тогда это снимет все возможные коллизии, потому что иначе возникнет сложность применения закона и в том, какую версию толковать и применять для себя. Важно, конечно, максимально четко регламентировать все процедурные нормы, потому что очень часто бывает, это упускается, и потом возникает вопрос, как норму применить. Даже такой вид закон дает общее понимание, и мне кажется, закон очень качественный.
Возможно ли что-либо сказать о том, как закон отразится на теневом обороте в экономике?
Конечно, такое упрощение, безусловно, выведет некий оборот бизнеса в Абхазии в открытую. Человек будет смело использовать свою выручку, потому что гарантированно к ней не будет применено больше ставки, чем заявлено в законе. Поэтому его нет смысла скрывать, он будет смело держать в банке, и это, безусловно, подорвет и банковскую сферу, и вообще экономику.
Это был юрист Олег Папаскири. С ним беседовала наш корреспондент Елена Заводская. А сейчас обзор юго-осетинской прессы. О чем пишут газеты в Цхинвале, рассказывает Зарина Санакоева.
Официальный портал «Республика Южная Осетия» публикует интервью с министром экономического развития Вильямом Загоевым. Главная тема разговора – повышение цен на продовольственные товары республики и меры, предпринимаемые руководством. По словам министра, по поручению президента был проведен сравнительный анализ цен в Цхинвале и Владикавказе, который показал, что большинство продуктов первой необходимости в Цхинвале стоят на 10-20% дороже, чем во Владикавказе. Несмотря на отсутствие пошлин на товары, произведенные в России, в Южной Осетии они продаются по более высоким ценам. Дело в том, что если бы все наши предприниматели напрямую закупали товары у производителей, то это работало бы на 100%. Но в большинстве случаев они пользуются услугами оптовых рынков, где товар продается уже с НДС, объяснил Загоев. Кроме того, часто сами недобросовестные предприниматели завышают стоимость, рассчитывая на сверхприбыль. Загоев заверил, что этот вопрос стоит на контроле руководства республики. Создана специальная рабочая группа, которая следит за подобными случаями. В случае, если будет выявлено резкое, ничем не оправданное завышение цен, то нерадивый предприниматель понесет заслуженное наказание в виде административного штрафа. А если он будет замечен в спекуляции повторно, ему может грозить и более жесткое наказание, сказал министр экономического развития Южной Осетии. Вопросы различных религий и сект поднимает информационное агентство «Осинформ». Поводом для публикации стала информация о том, что, возможно, на территории 4-й российской военной базы в Южной Осетии будет построена мечеть для военнослужащих мусульман. Ситуацию прокомментировала уполномоченная по делам религии при президенте Южной Осетии Соня Хубаева. Она заявила, что подобные вопросы поступают не впервые. Были проведены разъяснительные работы с обращающимися, и мы объяснили, что есть основной закон о свободе совести и религиозных организациях в Южной Осетии, который гласит, что православие и национальные религиозные верования являются одной из основ национального самосознания осетинского народа. Хубаева рассказала, что в адрес руководства 4-й военной базы направлен запрос, ответ на который поступит в ближайшее время, и он будет обнародован в средствах массовой информации. «Хочу успокоить население и заверить, что без внимания правительства этот вопрос не останется. Все вопросы будут решаться исключительно согласно закону. Все проживающие и работающие на территории Южной Осетии люди должны придерживаться закона Южной Осетии о свободе совести и религиозных организациях в Южной Осетии», цитирует Хубаеву «Осинформ». Сайт медиацентра ИР публикует заявление, в котором обращает внимание на один из выпусков новостного блока ГТРК ИР. В заявлении терминология, примененная ведущим новостей, называется «странной». При цитировании известного высказывания Григория Карасина о том, что о вхождении Южной Осетии в Россию речи не идет, был употреблен термин, которого не было в речи источника. Ведущий телепередачи сообщает, как отметил Григорий Карасин, об аннексии Южной Осетии речи не идет. При ознакомлении же с оригинальными материалами интервью Григория Карасина становится ясным, что термина «аннексия» в нем нигде обнаружить невозможно, обращает внимание авторы заявления. Мы выражаем надежду, что в Республике Южная Осетия не происходит некоторого закулисного организованного действия, имеющего целью приписать сторонникам суверенитета, независимости и Конституции Южной Осетии тональности и акценты, идентичные акцентам публикации, применяющие терминологию типа «аннексия», говорится в заявлении. Газета «Республика» также обращается к вопросу договора о союзничестве с Россией и останавливается на одном из его аспектов – армии. По мнению автора, вооруженные силы Южной Осетии необходимо сохранить, несмотря на присутствие российских военных в Южной Осетии. К тому же малая территория, изрезанные границы и близость населенных центров к линии фронта лишают Южную Осетию стратегической глубины, обращает внимание автор. Никаких естественных барьеров для обороны не существует. Таким образом, выходом в этой невеселой картине является наличие внутренних операционных линий, необходимо маневренные, хорошо оснащенные и не обязательно многочисленные подразделения. Автор напоминает и о двух ремарках из новейшей истории Южной Осетии. Об этом не принято говорить, но все мы хорошо помним январь 91 года и август 2008. В обоих случаях решение принимало российское командование. В первом случае фамилия Малюшкина до сих пор на слуху, а во втором Кулахметова также не поминают добрым словом.
Но в обоих случаях и вообще на протяжении последних двух десятилетий республику отстояли именно вооруженные силы нашей страны – резервисты и ополченцы, пишет «Республика». Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
В самопровозглашенной республике Абхазия в эти дни развернулась дискуссия по очень специфическому вопросу – размещать ли на телевидении траурные извещения. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В абхазском обществе снова кипят страсти, аналогичные тем, что кипели в нем в конце 90-х годов прошлого века, когда с телеэкранов, как и сейчас, убрали, а потом все же вернули траурное извещение. Представляю, как непонятно все выглядит со стороны. Неужто это столь важная проблема, что в нее втягиваются одно за другим СМИ, проводятся интернет-опросы, но ведь и явление-то само по себе специфическое. Не слышал, чтобы еще в какой-то другой стране практически о всех похоронах извещалось по телевидению. Ситуация, конечно, обусловлена как размерами Абхазии, так и имеющим место у нас, по выражению ученого Сергея Зурба, культом покойника. Традиция давать от родных извещения в ежедневных газетах о смерти близкого человека сложилась в советские десятилетия. Причем постепенно это стало неотъемлемой частью похоронного обряда. Не дать извещения считалось расписаться в принадлежности к самым маргинальным, неуважаемым и не уважающим себя семьям. Многие представители старшего поколения признавались тогда, что в газете именно это их прежде всего интересует. Кто умер, кто остался. После грузино-абхазской войны траурные извещения перекочевали с газетных страниц, ежедневных газет уже не было, на абхазское телевидение. Они шли в самый что ни на есть в прайм-тайм, но постепенно стали раздражать многих, в том числе и в руководстве страны. После попытки их убрать разгорелись шумные споры. Как водится, все в основном отталкивались от собственного восприятия. Кто-то кричал, что просмотр этих объявлений пагубно отражается на психическом здоровье человека, а кто-то, наоборот, возмущался отменой. В итоге пришли к некоему компромиссу и отодвинули демонстрацию траурных извещений подальше от новостных выпусков, освободив телезрителей от прослушивания трагической музыки и от мрачного черного в крапинках фона текстового сообщения. И вот решением нового руководства ГТРК с понедельника 2 февраля все объявления, в том числе и о похоронах, на абхазском телевидении не принимаются. Откликнувшийся на это решение сухумский педагог абхазского языка Лудико Адлиба пишет в письме, опубликованном в газете «Эхо Абхазии». Сейчас, конечно, подавляющее большинство стало пользоваться сотовой телефонной связью, которая позволяет моментально узнать от родных и друзей как радостные, так и горестные вести. Тем не менее, когда я на днях провел среди знакомых мини-опрос, за отказ от телеизвещений высказались только 3 из 40 человек. Еще довод, который приводят многие, всем так называемому дальнему кругу звонить не будут, например, одноклассникам, однокурсникам, человека, у которого умер кто-то близкий, вряд ли позвонят. Конец цитаты. Надо, впрочем, учесть, что свой опрос автор этого письма наверняка проводил в основном среди своих знакомых примерно такого же возраста, то есть за 70 лет. Как и в соцсети Facebook, как мне рассказывали, сложилась четкая картина. Молодежь поддержала решение АГТРК, старшее поколение протестует. По результатам интернет-опроса на сайте Аяйра, большая часть респондентов, почти половина, за принятое решение. Другие за то, чтобы оставить все объявления, третьи, кроме траурных. Многие рассуждают сегодня о том, что если все же решение руководства АГТРК окончательное и бесповоротное, то размещение траурных извещений может перекочевать и на какой-нибудь интернет-сайт, где их будут отслеживать младшие в семьях, сидящие обычно в интернете. Как знать, как знать. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
К событиям международного значения в Мюнхене открылась международная конференция по вопросам политики безопасности. Нынешний форум уже назвали одним из самых представительных. Мировое сообщество обеспокоено ситуацией на Украине, рассказывает Евгений Аронов.
По последним данным ООН, в войне на юго-востоке Украины погибли примерно 5 тысяч человек. Более миллиона беженцы, свыше 4 тысяч украинцев попросили в убежище в странах Европейского Союза, преимущественно в Польше, Германии и Швеции. Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, инфраструктура медицинских учреждений в зоне военных действий разрушена, порядка 1,5 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. В создавшейся ситуации предстоящие на конференции мероприятия, возможно, будут менее значимыми по своим последствиям, чем одна встреча, которая могла состояться, но не состоится, о чем журналистов известил министр иностранных дел Украины Павло Климкин. Имеется в виду его встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым. «Я не могу исключить, что сам факт встречи мог стать событием знаменательным», сказала в интервью «Радио Свобода» сотрудник исследовательского центра Foreign Policy Initiative Анна Борщевская. «Но по всем видимым на сегодня признакам ей не суждено было случиться. Запад сейчас озаботился тем, как помочь Украине экономически, целесообразно ли передавать Киеву летальные виды оружия в ответ на продолжающееся нарушение перемирия с сепаратистами, нужно ли вводить против Москвы дополнительные санкции. В свою очередь, официальная риторика в отношении Запада, идущая из Москвы, такая же непримиримая, как и прежде. Атмосфера в обоих лагерях не предрасполагает к прорывным договоренностям. Ставка сделана на принуждение, а не убеждение. И пока эта ситуация имеет место, неважно, с кем Лавров встречается или не встречается. Правила игры на международной арене в наши дни нарушаются беспрестанно, и потому нынешняя конференция проходит на фоне беспрецедентного всплеска кризисов, каждый из которых имеет глобальный резонанс, заметил председатель форума Вольфганг Ишингер. Это и ядерные переговоры с Ираном, и вспышка эпидемии Эболы, Ирак и Сирия, кибертерроризм, война на востоке Украины. Наш век отмечен повсеместным крахом мирового порядка. Глобальные и региональные институты функционируют плохо. Совет Безопасности ООН, по идее, должен был бы каждую неделю посвящать преодолению того или иного кризиса, но работа Совбеза блокирована, а на реформу, способную разблокировать ее, у участников нет политической воли, подчеркнул Ишингер. По его словам, изобилие кризисов имело один положительный, но сугубо локальный эффект. Организовывать конференцию в этом году было намного проще, чем в предыдущие. Никого не надо было упрашивать приехать.
Рассказывал Евгений Аронов. Между тем, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд прибыли в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным о путях мирного урегулирования на востоке Украины. Меркель и Олланд привезли новый план прекращения огня в Донбассе, который в четверг обсудили в Киеве с украинским президентом Петром Порошенко, передает Владимир Вахненко.
Из неофициальных источников стало известно, что на переговорах европейские лидеры призывали Порошенко пойти на уступки России и зафиксировать в Донбассе новую линию разграничения. Западная пресса утверждает, что план Оланда и Меркель также предусматривает для так называемых ДНР и ЛНР более широкую, чем предполагалось, автономию в составе Украины. В Верховной Раде приветствуют усилия Франции и Германии, направленные на установление мира в Донбассе, но при этом призывают украинское руководство не отступать от национальных интересов, говорит внефракционный депутат Верховной Рады Борислав Береза.
Украина хочет мира. И именно поэтому мы пытаемся найти точки соприкосновения. Мы ищем любые варианты. Но нас не интересуют варианты ценой потери чести и достоинства. Мы хотим мира. Но если нам каждый раз будут выставлять новые условия, то мы готовы к долгой войне.
Украине нужен мир в Донбассе, но не за счет ее суверенитета и европейского будущего, заявляет глава украинского правительства Арсений Яценюк. Франсуа Олланд накануне визита в Киев и Москву подчеркнул, что для Франции вступление Украины в НАТО является нежелательным. И эти слова французского лидера, очевидно, призваны смягчить позицию Владимира Путина по Донбассу. Борислав Береза продолжает.
НАТО, мы не стремились к него. НАТО нас толкает именно действия Путина, то, что российские войска на территории Украины, то, что за счет русских денег финансируются террористы. Только то, что русским оружием, с помощью русского телевидения, с помощью российских денег и с помощью истерии в российском СМИ создаются антиукраинские настроения, которые поддерживают определенная часть вот и в России, так и пророссийская часть в Украине.
Мирные инициативы двух европейских лидеров эксперты связывают с возможным решением Вашингтона о поставках оружия Украине. Для того, чтобы не допустить такого развития событий, Владимир Путин, вероятно, пытается при помощи Оланда и Меркель переписать Минские соглашения и заморозить конфликт на востоке Украины.
Решение может быть только сегодня частичным. Это заморозка конфликта. Вот по приднестровскому сценарию. Прекращение огня, миротворцы, миротворческие силы, которые следят за реальным режимом прекращения огня. Компромиссный вариант заморозки.
Отмечает политолог Вадим Карасев. В Киеве ранее не раз заявляли, что не видят оснований для введения в зону конфликта миротворцев ООН или ОБСЕ. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Баджуришвили. Всего вам доброго и до завтра.